Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, в Ливане. Представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохии и всего Востока. Насчет всего Востока, как у нас говорят, Восток – дело тонкое. Я понимаю, наверное, в связи с военными действиями и нестабильной обстановкой какой-то колорит, наверное, может быть, немножечко приглушился, что ли, на это время. Но все-таки, отец Арсений, восточные рынки, восточная манера общения, восточные какие-то традиции, я не знаю, послеобеденного сна и угощения гостей какими-то там сладостями и прочее. Вот это вот все. Вы с этим сталкиваетесь там?
Ну, что-то есть. Но, опять же, не в христианских районах Ливана, а, скажем, в шиитских или суннитских остались какие-то небольшие рынки восточные, такие же... Они небольшие, но они такие живые, там жизнь кипит.
И там надо торговаться?
В той же Сайде можно, да, торговаться, все пробовать, вот, или в Триполи. Отдельно следует сказать о Дамаске. Там огромный рынок, огромный восточный базар с лавками, то есть тут же делают серебряные всякие изделия или бронзовые, можно купить какие-то древние мечи, все что угодно, все, что хочешь, можно купить на восточном рынке. И древние, и подделок, естественно, много, и в воздухе висит запах многоразличных специй, кофе. То есть попадаешь, окунаешься...
С кардамоном.
Да, с кардамоном, окунаешься вот действительно в восточную атмосферу.
А что касается войны, вам понимаю, что вы соблюдаете меры предосторожности и так далее, но все-таки приходилось ли сталкиваться или попадать в какие-то острые ситуации, или, может быть, есть какая-то миссия, в которой вы принимаете участие как священник по оказанию помощи людям, пострадавшим от военных действий?
Мне пока не приходилось попадать в смертельно опасную ситуацию.
Слава Богу.
По милости Божьей, да. А наша церковь русская активно участвует в благотворительных и миротворческой миссии, в благотворительных проектах по оказанию гуманитарной помощи и сирийскому народу, и беженцам сирийским в Ливане. Вот совсем недавно была создана группа, такая рабочая группа российских христиан и не только христиан, там и мусульмане участвуют, и с ближневосточными, также с участием ближневосточных представителей религии и конфессий, смешанная группа по оказанию гуманитарной помощи. Вот с нашей стороны, с российской, ее возглавил иеромонах Стефан Игумнов, который является секретарем по межхристианским связям. И вот существуют разные, сейчас разрабатываются проекты, идеи по оказанию гуманитарной помощи сирийским беженцам в Ливане. И уже несколько партий гуманитарного груза они доставили. Вот, создана также смешанная группа, не смешанная уже, просто группа диалога между Русской Православной Церковью и Сирийско-Ковицкой Церковью. Один из самых главных аспектов этого диалога в гуманитарной сфере. Вот, и думаем, недавно я встречался в Захле, в долине Бека, с архиепископом Юстином Сирийско-Ковицким, и мы обсуждали конкретные планы, конкретные схемы решения вот этих гуманитарных, помощи в решении этих гуманитарных проблем, оказания гуманитарной помощи. В маленьком Ливане с населением 4 миллиона в настоящее время 1,5 миллиона сирийских беженцев.
А эта помощь, она что включает? Это медикаменты?
Вот мы конкретно обсуждали, да, медикаменты, одежда им особо не нужна, медикаменты, продукты питания, школьные предметы, школьные принадлежности. Вот христиане, которые в долине Бека, они живут не в лагерях беженцев, в основном, в отличие от мусульман, а живут они по городам. Баальбек, Захли, другие города долины Бека. И церкви, и православная церковь, и Сироиковицкая, и Мелькитская, и католики их опекают. Вот взять тех же сироиковитов. У них 150 семей на учете. Они помогают им оплачивать аренду жилья. Помогают детям беженцев оплачивать школьное обучение. Берут на себя 50% оплаты. Помогают с работой, распределяют гуманитарную помощь. Оплачивают зимний период мазут для дизелей, для обогрева жилища. Дизеля, которые нагревают воду с помощью мазута. Вот, многообразная у них деятельность. И они активно сотрудничают также с другими церквами христианскими, там, в долине Бека. И вот русская церковь, которой близки эти трудности, которая действительно солидарна с христианами Ближнего Востока, уже несколько лет делом являет свою солидарность, и словом, и делом. Вот русская церковь активно старается помогать. И тут есть ряд организаций, которые в сотрудничестве с русской церковью действительно оказывают большую гуманитарную помощь христианам Сирии, вообще сирийскому народу. Это «Боевое братство» организация, потом ИППО, ну и также, конечно, российские военные, которые предоставляют свои самолеты, логистические какие-то принимают решения по доставке этих грузов. В самый разгар сирийской войны была собрана большая сумма денег по приходам, передана Антиохийской церкви. А потом большой сбор был, в том числе по московским храмам и монастырям, гуманитарной помощи, одежды, продуктов питания. Все это доставлялось. Вот.
Все это пригодилось.
И все это пригодилось и распределялось, и вот с благодарностью было принято.
Вот это, кстати, очень хорошо, потому что, знаете, ну, мы же живем, так сказать, в информационном пространстве, тут тоже всякое говорили. Вот собирают, куда это потом все девается, неизвестно. Вот хорошо, что...
Я свидетельствую, что все это попадает в нужные руки и имеет большую пользу и отклик.
А меня вот другое в вашем рассказе еще зацепило. Можно зайти в любую социальную сеть и увидеть, что сейчас уже чуть меньше, но раньше люди до хрипоты, до взаимных обвинений и ненависти дискутировали о войне в Сирии, об ее смысле, истоках, об участии России, о необходимости или не необходимости, сидя у себя дома на диване. А вы там на месте видите совсем другую картинку. Вот мне кажется, что вот человека в вашей ситуации, наверное, должно было бы как-то, может быть, даже раздражать это пустословие, которое льется отсюда, и так не похоже на то, что реально там происходит, и так не совпадает с тем, что видят люди, которые там реально на месте что-то делают. Вот у вас нет такого чувства какой-то набитой оскомины от всех этих наших бесед здесь, вот, о том, что там?
Я не слежу за всеми беседами, но то, о чем вы говорите, да, это имеет место. И действительно, лежа на диване, человек не должен бросать пустых фраз там, о священной войне или еще о чем-то, потому что Ближний Восток – это настолько тонкая материя, что оно может так перетолковаться, переинтерпретироваться кем угодно – средствами массовой информации, социальными сетями, теми же народом просто, что потом и появится тот смысл, который изначально не вкладывался в те или иные фразы.
Лучше промолчать.
Да. Когда говорят на Ближнем Востоке «священная война», все время вспоминают крестоносцев. Вот пришли крестоносцы, завоевали нас в X там, веке, говорят мусульмане. А вот тут теперь опять нам хотят объявить священную войну. А еще покажут какие-нибудь фейковые картинки или фотографии в газетах сделают о страдающих детях и стариках. Вот поэтому тут надо очень взвешенно и осторожно. Восток – дело тонкое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, представитель патриарха Московской и всей Руси при патриархе Антиохии и всего Востока. Такой длинный титул восточного нашего сегодняшнего гостя.
Очень,
проводит сегодня с нами этот светлый вечер.
Отец Арсений, мы с вами сейчас говорили о вашем служении на Ближнем Востоке, но ведь до того, как вас направили туда, вы много лет служили в странах Западной Европы. И среди них, конечно, особенно, так знаете, меня особенную симпатию вызывает Португалия, ну и Италия, конечно же, тоже. Но я знаю, что когда вы служили в Португалии, в Лиссабоне, вы организовывали ваших прихожан, сподвигали их в паломнические походы в Сантьяго де Компостела. Я подчеркну, что именно походы, при том, что Португалия и Галисия, вот эта провинция в Испании, где находится Сантьяго де Компостела, они, конечно, соседствуют, но Лиссабон, он не пограничный город, мягко говоря. То есть речь идет о десятках километров, если не сотнях, которые нужно преодолевать пешком. Вы идете к мощам апостола Иакова, который там в Сантьяго де Компостела находится. Объясните, пожалуйста, зачем и как люди на это соглашались?
Угу. Ну, вот вы начали ваш вопрос с Восток-Запад. Когда-то, вот в те времена, когда начиналась только традиция паломничества апостола Иакова, Камино де Сантьяго, как раз там, на крайнем западе Европы, был Восток.
Точно.
Восток, который постепенно отвоевывался, была реконкиста, но это был мусульманский Восток. Андалусия, юг Испании был 8 веков под арабами и маврами, Португалия меньше, но это был Восток. А Запад был как раз на Востоке, Константинополь.
Вот. Да, такие перевертыши истории фактически.
Да, да, да. Такая строчка есть у одного из испанского поэта средневекового. «Я на Западе крайнем живу, но сердце мое на Востоке». Да. И вот эта традиция Камино де Сантьяго, она ведь возникла как раз во времена начала реконкисты. Король Леона, это его была идея, в начале IX века, 813 год, первое паломничество придворных вельмож этого короля, потом он и сам это паломничество совершит, из Леона в Сантьяго.
Леон – это
Леон, город
в Испании.
Да. Угу. Не путать с Леоном французским и украинским Львовом. Да, и эта традиция постепенно стала развиваться, и на сегодняшний день существует 8 путей этого православного паломнического маршрута, который первый начал вот, православный король Леона, по-моему, если не ошибаюсь, Родриго II. Могу ошибаться в имени. Вот. И эта традиция, это самый популярный паломнический маршрут Европы.
И не только Европа, мне кажется.
Да, несколько путей существует, и французский путь, и английский, самый длинный из Севильи, Виа-де-ла-Плата, более 900 километров, ну и французский немал, 800 с лишним. Но мы, паломничая с прихожанами из Испании или из Португалии, мы не могли позволить себе идти 30 или 40 дней. У всех там прихожан свои семьи, работа, другие заботы. И поэтому мы на это отводили одну неделю в году.
То есть вы часть проезжали?
Нет, мы просто на последний участок пути проделывали. Ну,
бегом.
Ну, главное, чтобы не меньше 100 километров было. Потому что сертификат паломника дают тем, кто прошел более 100 километров пешком. Вот, ну,
200 тут... километров на велосипеде, по-моему,
да,
что-то там
или
еще
на
для
коне,
лошади.
На коне тоже 200,
да, да.
На лошади, да. Ну, тут важна не только цель прийти, посетить Сантьяго, помолиться у мощей апостола, а важен сам процесс паломничения, оторваться от этих холодильников, телевизоров, интернета, и такой опыт православного... подбираю слово, бомжевание, наверное. В общем, такой православный, такой хороший опыт отрыва от цивилизации, да, подвижничество, передвижничество, он полезен, чтобы осознать, как ты вот все-таки привязан к цивилизации. Потом дорога – это метафора жизни, и важно не столько, может быть, сама цель паломничества, сколько само паломничение, понимая, что ты... твоя жизнь – это путь, это странствие.
А вот расскажите, вы знающие эту тему, тем, кто, как я, не знает, Сантьяго де Компостела, там мощь апостола Иакова, и что, вот к ним идут просто поклониться, что там, какая цель-то в итоге этого
паломничества? Паломничество происходит круглый год. Идут вот этими восьми дорогами, восьмью путями, идут, стекаются со всего мира люди в Сантьяго. Там действительно город паломников, в соборе апостола Иакова в Средневековом, Серебряная Рака с его мощами, совершается очень впечатляющая паломническая литургия.
А это, кстати, какой из Иаковов апостол?
Иаков Зеведеев.
То есть брат Иоанна Богослова.
Да, да.
Один из двенадцати.
И раскачивается огромное кадило, который летает по всему храму, в этом огромном соборе, над головами вот так вот пролетает. И в него диаконы ведут этими лопатами ладан сыплют, а потом раскачивают. Здесь еще не только все это вот красиво в богослужебном смысле, но имело, видимо, в средние века и практическое значение.
Какое?
Ну, человек, если 40 дней шел путем апостола Иакова,
понятно,
кто-то и больше.
Кто-то не успел помыться.
Горячего душа не было, наверное.
Да.
Вот, и потом нужно было выстоять литургию. Вот. Ну, и мы ведь тоже вот, и когда и сейчас продолжаются, у нас там ходим каждый год вот этими дорогами апостола Иакова, несмотря на то, что сейчас проще в бытовом плане, да, есть и эти паломнические приюты, есть и в этих приютах иногда бывает вода, вот, и можно даже электропечка, вот, но все-таки мы действительно спим, где придется, едим, что добыли,
вот. Как это добыли?
Ну, где-то что-то у крестьян купили, где-то нам просто дарят там картошку или фрукты, где-то по пути в деревню в какую-то мини-лавку забежали, там купили каких-то хлебоконсервов, вот. Там иногда же в больших деревнях паломнические столовые с паломническим меню.
Там люди ведь привыкли, местные, что через их населенный пункт, деревню или город проходит маршрут,
да,
к апостолу Иакову. Там ракушки такие есть, да,
да,
вот эти
ракушки,
опознавательные
стрелки,
знаки,
желтые,
стрелки.
Особые, да.
Да, на земле, там, на деревьях, на домах, что вот паломники вам туда, условно говоря.
И выходят крестьянки и зазывают нас в свой сад. Говорят, рвите фруктов сколько хотите.
Класс.
Вот.
Паломникам
обычно кормить в августе.
Святое дело же, да? Тоже такой, да, момент гостеприимства. Оказать такую милость человеку, который идет в святое место. Зачтется потом.
Удивительно, что да. Столько веков, а паломники им до сих пор не надоели.
Слушайте, ну это же тоже показатель, мне кажется, какого-то внутреннего устройства человека и отношения к ближним. У нас все ругают, знаете, как бездуховный Запад. Я каждый раз так в этот момент прямо еле сдерживаюсь, чтобы что-нибудь эмоционально не возразить, потому что я видела вот эту жизнь тоже.
Да,
вот
христианская Европа жива. И вот добрый, простой, приветливый галисийский народ, крестьяне, действительно, народ христианнейший.
А вот я не случайно спросил, какой это из Иаковов новозаветных, ведь мы на самом деле не так много знаем об апостоле Иакове Зеведееве, ну, в отличие, может быть, от других апостолов, там, как апостол Петр или Павел, или Иоанн Богослов, но знаем, что он был в числе трех, которые были при преображении Господне, то есть которых Христос возвысил до такого какого-то особого уровня своих учеников. А люди, которые идут к апостолу Иакову, что они о нем узнают, как его почитают, почему именно, не знаю, он в этом месте оказался, его мощи оказались именно в этом,
ну,
месте?
Ну, мощи оказались в том месте, как и вообще на севере Испании, видимо, в результате мусульманского завоевания. В 711 году мавры, мусульмане, переправились через Гибралтар и начали завоевание Европы, и дошли до Пуатье, до Франции, да? Вот. А по мере их наступления, сначала в Северной Африке, потом на Пиренеях, христиане спасали святыни, спасали мощи, спасали реликвии, спасали иконы. Вот, например, в Астурии хранится сударь, который, как вы помните по Евангелию, был отдельно свит, да?
Голова, а что такое повита сударь?
Ну, плат вот этот сударь, которым была повита голова Спасителя в гробной пещере.
Была плащаница,
которая в Турине, а есть сударь, который хранится в Овьедо, в Астурии. Там, вот если брать Астурию или тем более страну басков, то дотуда эти страны никогда не были завоеваны маврами, мусульманами. Они оставались христианскими. Оттуда началась реконкиста, отвоевывание. И вот эти все святыни, они там хранятся. И в том числе мощи апостола, видимо, попали вот этим путем в те времена. Хотя, может быть, еще и раньше даже. Тут история сложная, и не всегда можно точно доказать и подтвердить, когда все это происходило и какими путями.
Вот, ну, просто здорово, что ввиду таких, наверное, паломничеств возникает с древним святым апостолом какое-то особое личное отношение. Вот я к нему пришел, и я ему поклонился, и уже какую-то роль в моей жизни он уже сыграл, mm-hmm. и теперь, наверное, дальше будет тоже играть. Это, мне кажется, очень важно.
Ну, Петр – это Рим, Иоанн – это Эфес, правда, мощение, да? А Яков – это Сантьяго.
Сантьяго де Компостела.
Сантьяго, прочим, святой Яков.
Да, этот маршрут, ведь он под охраной ЮНЕСКО находится, если я не ошибаюсь. Угу. Древнейший.
Самый популярный – это французский путь, который из французских Пиренейских гор идет.
Потрясающе.
И вот идут не только паломники, не только христиане, хотя много христиан, у которых именно паломническая цель пройти. Идут просто люди, которым это интересно, туристы. Некоторые приходят к вере во время этого пути. Некоторые приходят к каким-то для себя жизненно важным выводам. Вот однажды на пути попался к нам какой-то бразильский писатель. Он говорит, что приходилось ему идти Виа де ла Плата по степи Эстремадуры испанской, даже по компасу ночевать в степи, и он похудел на 5 дырок в ремне. Вот такая история. Интересно, испанские пары молодоженов проводят свой Луа-ди-Мель, да, как сказать, медовый месяц, да, проводят свой медовый месяц в пути апостола Якова. Вот они идут с рюкзачками, и открывается твой эгоизм, твое отношение к ближнему.
То есть они начинают уже пуд соли съедать, да, в момент медового месяца.
Это приходит Сантьяго до свадьбы, наверное.
Приходит Сантьяго и думает, разводиться или дальше жить.
Кстати, Арсений, ну, когда в следующий раз будете в Москве, мы вас еще раз позовем к нам в студию, чтобы и про Испанию договорить, и про...
Про Португалию, пожалуйста.
Про Португалию и про другие...
Португалия, спящая красавица Европы.
Про другие фразы.
Самая неевропейская страна.
Про другие страны, в которых вы служили, которых мы в сегодняшней беседе не охватили, но оставим за дело на будущее. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, в Ливане, и представитель патриарха Московского всея Руси при патриархе Антиохии Всего Востока, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
Спасибо за приглашение. Будете на Ближнем Востоке, милости просим.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».